Шалом, дорогие друзья, добрый день, шавуатов, доброй недели. Сегодня первый день по шаббату, поэтому можно желать доброй недели. 28 число месяца Шват. Мы с вами продолжаем, вынуждены таких перерывов, продолжаем изучать вторую книгу Шмуэля. Сегодня с Божьей помощью будем читать 8 главу книги. Начнем мы, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и поддержать тех, кто сейчас на войне, кто под бомбежкой, под обстрелами, кто не может выйти из дома, или тех, кто потерял дом и не может вернуться домой. Всех тех, кто страдает, мучается от этой страшной войны, всех поддержи, укрепи, каждого по нуждам его. Тех, кто потерял близких, дай им утешение в сердце, только ты можешь утешить. Тех, кто потерял дома свои, дай надежду вернуться к мирной жизни, к новой жизни, в новых домах, и позаботься о каждом, кто страдает от этого кровопролития, и дай мир своему народу. Благослови тех, кто заботится о том, как прокормить свою семью, пусть каждый человек получит достойную работу, чтобы после работы осталось время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, радость помогать другим, возможность помогать другим, чтобы не нуждаться в подарках крови и плоти, в займах крови и плоти, только из твоей открытой руки. Благослови исцелей больных, дай мудрости врачам исцелять больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай нам видеть тебя в нашей жизни, твой свет в нашей жизни, твое присутствие, твою любовь в нашей жизни, и благослови свой народ миром. А мы будем читать, с Божьей помощью, 8 главу книги Шмуэля. Краткая такая глава, глава отчетная, которая рассказывает о том, как царь Давид укреплял и строил свое царство. Что, так сказать, нового, какие новые события произошли с момента воцарения царя Давида. Есть спор по поводу того, к какому хронологически времени идет относится эта статья, эта глава. Некоторые говорят, что это о периоде до внесения ковчега в Иерусалим, потому что там сказано, когда Бог дал Давиду успокоение от всех врагов. Другие комментаторы говорят, что хронология здесь не нарушена. Можно сказать, что библейские хроники не написаны в порядке хронологии. Они, может быть, могут быть разложены по темам, так или иначе. Мы ожидаем, скажем, какой-то греческой или латинской академичности от еврейских книг, она не всегда тут. И нам не обязательно, может быть, знать точную хронологию событий, но здесь мы увидим еще один образ Давида. Комментаторы говорят, зачем было бы прерывать описание войн Давида рассказом о том, как Давид носит ковчег, чтобы показать, что Давид – это не просто вояка, разбойник, который только бы ищет с кем бы подраться, но у него есть какие-то жизненные интересы и ценности. В нашей главе, хотя она такая вот отчетная глава, мы тоже, наверное, очень много о Давиде узнаем. «Ваи ахарейки, и было после всего этого, Ваях Давид это плештим, и побил Давид филистимлян. Ваяхниам, и прижал их, покорил их полностью. Ваяках Давид это Метегаама, и захватил Давид место, которое называется Метегаама, мият плештим, из рук филистимлян». Метегаама, может быть, это какое-то место, может быть, это и не место вовсе, а, скажем, определенное понятие. Слово «метег», если взять современный еврей, это означает выключатель, переключатель, рубильник. В древнем иврите это означает удила, которые втыкают кольца, которые вставляют в ноздри животного, на котором едят верхом. И, соответственно, их можно натягивать, тогда голова животного поднимается вверх, но притормаживает немножко. Можно послаблять, и животное двигается. Слово «ама» означает локоть, вот эту часть руки. И на нее, собственно говоря, держит всадник удила. То есть, можно так сказать, Давид перехватил пульт управления у филистимлян, как всадник управляет животным при помощи удил и ремня для удил. Точно так же Давид перехватил у филистимлян пульт управления. Филистимляне, которые долгое время являлись господствующей силой в регионе, после этого почти не всплывают там, в конце они еще появятся ненадолго, но, в общем-то, так сказать, их песенка спета. Это то, что произошло, событие на филистимском фронте. «Выехат Муав и побил моавитян». И когда побил моавитян, сделал с ними совершенно необычное. «Уемдадем бехевель и шхивотам арца, уемдот шней хвалим». И он их измерял веревкой. Для измерения чего-то использовались вежи. Они нарезались определенной длиной. В данном случае, наверное, скорее всего, 50 тома, 25 метров. Он укладывал их на земле не навзничь, а как простирались ниц, то есть на колени и лежа. И 25 метров первое и 20 метров второе он казнил. Умлехавеляют. А третье 25-метровку моавитян он сохранил жизнь. То есть он прошелся по всем пленным моавитянам, и две трети строя моавитян, как бы они ни лежали, как бы они ни стояли, он убил. А треть сохранил в живых. «Вети Муав ли Давид, ле Авадим носей минха». И стали моавитяне Давиду рабами-данниками. Почему здесь такое особое поведение по отношению к моавитянам? Моавитяне вроде бы к тому времени не так народ Израиля и доставали. Если филистимляне, вот они непосредственно, здесь близкий враг, и такой враг, ну, знакомый, притертый, то моавитяне все-таки подальше будут. Но Давид знал, что Давид знал, что все знали, что в его происхождении есть бабка моавитянка, прабабка Рут. И есть опасения, шипоточек такой со своими, то он по-другому себя поведет. Может, он там к моавитянам проявит особую симпатию, потому что все-таки есть там в нем, есть там в нем моавитская кровь. Вот нужно было от моавитян отстраниться максимально. Поэтому Давид демонстрирует такую не свойственную обычно жестокость по отношению к моавитянам, отстраняется от своего предполагаемого шепотом за спиной моавитского прошлого, от своей прабабки Рут и от других остальных своих предков, освобождается как от репутации человека, который может быть симпатизировать моавитянам из-за своего прошлого и так далее. Давид, он царь Израиля, и он царь Израиля, он прежде всего на стороне Израиля. Само по себе происхождение важно, ведь, да, когда выбирается царь, скажем, когда в Соединенных Штатах были выборы, и на выборах победил Кеннеди, это было шоком для Америки, что впервые президентом США стал католик, чужак. И у него спрашивали, у Кеннеди, спрашивали: «Вы, господин Кеннеди, каких гражданств будете? Вы вообще больше американец или католик? Для вас же он есть понтифик, папа римский, он для вас император». Кеннеди сказал: «Нет, я американец прежде всего, а католицизм – это вторично. И тогда как бы ему попустили быть президентом. Кстати, второй католик после Кеннеди Джо Байден, нынешний президент США. Ну, не о США идет речь, о некой схожести. Давид должен доказать свою независимость от тех случайных расследований, которые его могут обвинить. Еще одна война, которую Давид выиграл, выехал Давид и побил Давид. Это Дадезер бен Рехов, человека, которого звали Дадезер, сильный на подмогу. Дад, это слово, имя, кстати, скорее всего, однокоренное с корнем Давид, сильный, крепкий, мощный, поддерживающий. Он был царем Цувы, и Давид напал на него, Беляхто, Леашив, Едо, Бен-Арипрат. Когда этот цувский царь шел восстановить статус-кво, восстановить свою власть на реке Ефрат. Вейлкот Давид мемено шевемот парашим, и Давид захватил у него 700 всадников, вейсрим элеф иш реглей, и 20 тысяч пеших. Вейкор Давид эт коля рехев, и, как сказать, переоборудовал, здесь можно сказать так, Давид, все колесницы, к витермину Мерехов, оставив только 100 колесниц. Мы знаем, что про царей сказано, чтобы царей, об этом спрашивалось раньше на предыдущих уроках, чтобы цари не умножали лошадей. И можно как сказать? Можно привести пример, что царь едет с огромным кортежем. Перед ним едет охрана, и куча всадников его сопровождают. И это то, когда царь умножает лошадей. Есть ситуация, когда царь собирает себе армию, у него сильная армия, и там необходимы лошади. Давид ограничивает себя в лошадях, и видно, что он их переоборудовает не под боевые колесницы, а под ездовые колесницы. То есть Давид заботится о процветании царства. Это уже не для казны колесницы, не для царского дома, а, может быть, для создания бюджетного транспорта. Но Дадезер, он не одинок в войне своей против Давида, и Арам Дамесек приходит ему на помощь. Мы читаем в 5 стихе. Вот того Арам Дамесек лазор ле Дадезер мелех Цува. Арам Дамесек пришел помогать Дадезеру. Выях Давид Арам и срим вишнаем эльфиш. И убил Давид у арамейцев 22 тысячи человек. То есть разгром совершил полной коалиции цурско-сирийской. После этого Вейсам Давид Ницавим Беарам Дамесек и поставил Давид своих наблюдающих в Дамеске, в Дамаске. И арамитяне стали уйти Арам Левадим Носей Минха. И арамитяне тоже стали данниками Давида. Вейса Адонай Давид Бехоля Ширалах. И помогал, спасал, поддерживал Господь Давида во всех его путях. То есть вся эта завоевательная кампания Давида при поддержке Всевышнего на каждом из этих шагов. Вы как Давид? Ты читезав. И взял Давид золотые щиты, а Ширайо Алявдей Дадезер в Вивиям Иерусалим, которые были на рабах Дадезера, и привез их в Иерусалим. То есть Давид привозит трофеи в Иерусалим и, как мы понимаем, потом посвящает их Всевышнему. Умиветах в Мироте и из города Бетах, и из города Бероти, Арей Дедезер, из городов Дедезера, этого самого царя, лаках мелех Давид не хочет арбе мегот. Взял Давид очень много меди. То есть Давид разграбляет захваченные города. И постепенно о нем разносится слава, он становится регионально влияющим человеком. Если до этого жизнь Давида интересовала несколько сотен человек, может, несколько тысяч человек, то теперь Давид становится влиятельной политической фигурой, о нем все говорят, так сказать, в заголовках всех газет. «Вишма туи, мелех Хамат», то и царь Хамата услышал, «Киика Давид, иткоэль хаэль дедезер», услышал, что Давид уничтожил все войско Дедезера. Дедезер, скорее всего, и маленький Хамат тоже донимал и обкладывал данью, то и понимает, куда дует ветер, и он предпринимает дипломатические шаги. Это начало дипломатии при дворе царя Давида. В Ишлах Тои, это Юрам Бно, Тои посылает сына своего Юрама, Эльмелех Давид, к царю Давиду, Лешолю Лешалем Валеварху, чтобы спросить о его здоровье и благословить его. Алашер Нильхам Бедедезер, за то, что он воевал с Дедезером в Гикеу и побил его. Кииш Мельхамот Тойая Аддезер. Потому что Аддезер задирался постоянно стоя. Увы, до, а в руках его, в руках кого? В руках Йорама, сына, которого Той посылает его не с пустыми руками. К царю с пустыми руками не ходят. Выедо, клей кесев, выклей за, выклей не хочет. И прислал ему в подарок дары из золота, серебра и меди. То есть Той решил заключить с Давидом союз и готовит первую дипломатическую миссию по отношению к Давиду, присылает к нему своего сына, лучший способ дипломатии, с дарами, и поприветствовать его, и благословить его, поблагодарить его за войну с Дедезером. То есть Давид начинает работать не только как царь воин, но и как царь-дипломат. «Выгаму там, где шмелях Давид для Дунай». И все эти сосуды тоже посвятил Давид Господу. «Им кесов вместе с серебром и золотом». «Аширагдиш миколя гвейм аширкаваш», который посвятил, теперь мы узнаем, что все сосуды, которые были захвачены, были посвящены Господу. То есть их материал был отложен как святое на строительство храма или на устройство, на покупку всего необходимого на храма, причем в дар Всевышнему. То есть это уже было не имущество Давида, а имущество Всевышнего. И Миарам, уми Муав, от Рамейцев, от Муава, и от Аммонитян, уми Флештим, или от Филистимлян, и от Амалекитян, уми Шалаль Дедезер бен Рехов Мелех Цува. И из трофеев, которые взяты у Дедезера, сына Рехова, царя Цувского. То есть все эти войны, в которых Давид воевал, все его трофеи были посвящены Господу. Вияз Давид Шем, и сделал Давид себе имя. То есть Давид прославился. Все прознали, узнал весь регион, весь окружающий мир, не такой уж большой по тем временам, все-таки весь мир узнал, кто такой Давид. Давид сделал себе имя. Бешевоми катой тарам бегаймелех шмон эсраэлев. Когда вернулся побивать от побиения Арама в долине Соли, где уничтожил 18 тысяч человек. Выешем бейдом лицевим, холи дом, сам лицевим, и поставил в доме наместников своих, выколи дом сам лицевим, по всему дому поставил наместников своих, «Вы Коли Дом, а Вадим ли Давид?» И все эдомляне стали рабами Давида. «Вейса Данай эд Давид бехор ашер алах». И Господь был с Давидом, спасал Давида во всех путях, по которым Давид шел. «Вэймлох Давид аль кол Исраэль». И царил, царствовал Давид над всем Израилем. «Вэй Давид осэ мишпат вэцдака лекол амо». И делал Давид суд и справедливость для всего народа. Что это значит? Что делал Давид? Суд понятно. Давид был последней инстанцией в суде. Когда какие-то процессы не могли разобрать без Давида, обращались к Давиду, и Давид разбил окончательной фигурой в разрешении тех или иных споров. Ну, как бы Талмуд говорит, что Давид в самые мельчайшие подробности, даже в интимные нужды женщин Давид вникал, поэтому мы не можем такое заключить, но так или иначе Давид занимался судом. Вот второе слово «цдака» означает соцобеспечение. Дословно означает справедливость, но «цдака» – это charity, милость, которую мы творим. Она, собственно, означает здесь, что каждый гражданин царства Давидова был социально защищен. Не всем царствам это было свойственно. То есть Давид занимается внешней политикой. Мы всю часть главы читали о его войнах, дипломатических успехах, завоеваниях. В этот момент очень легко стать диктатором. Давид не становится диктатором. Давид творит суд и справедливость. То есть Давид работает над соцобеспечением граждан, подданных своего царства. И здесь мы читаем, что у Давида есть еще какой-то порядок, есть назначение, есть ответственность по тем или иным вопросам, чего не было при дворе Шауля. При дворе Шауля не было всего этого. То есть мы видим, именно Давид укрепляет империю, строит империю и созидает и горизонтали, и вертикали все необходимое для управления империей. У Яв бен Цруя, Яв бен Цруя – это тот самый Юав, ну, о нем мы еще будем говорить, Аля Цава. Он военачальник, понятно, он имеет в этом огромный опыт. Йошафат бен Ахилуд – маскин. Йошафат – сын Ахилуда – секретарь. Слово «маскир» дословно обозначает «напоминающий». «Лиазгир» – «напоминать». То есть он такой визирь, советник, помощник по всем вопросам. Цадок бен Ахитов – Ваимелех бен Авиатар, два человека из двух известных коинских домов, Цадок и Ахимелех, Куаним Весарим Весарея Софер. Они священники, Весарая, он писец или летописец. Есть еще хронист, человек, который записывает хронику, пишет историю царства Давидова. Ваньяу бен Игудая, в карте, в флате. А Баньяу бен Игуда отвечает за карты, за флаты, за города и за провинцию, или за два разных места, которые называются Харети и Фалети. Увней Давид, куани маю. Это последняя фраза. А сыновья Давида были коинами. Она вызывает споры. Есть, конечно, комментаторы, большинство комментаторов, которые говорят, здесь слово коин употреблено просто в отношении человека, имеющего власть. Но другие комментаторы говорят, что Давид как бы протестовал своих сыновей в коинский круг, так сказать, не отделяя церковь или религию от государства, а проводя религию в подчинение государству, выучившись на опыте других царей, других лидеров, понимая, какое противостояние может выйти из противостояния религии и государства. Другие говорят, нет, просто сыновья Давида не бездельничали, а были при деле, участвовали в управлении государством, ведь кто-то из них будет наследовать престол. То есть важно, чтобы сыны императора умели управлять империей. Вот такой вот Давид вырисовывается нам в 8 главе. Это 8 глава книги Шмуэля. Почему праведник в этом мире страдает, и во сне им тоже нет покоя? Почему праведники в этом мире страдают? В этом мире страдают и все, и праведники, и неправедники. Да? Праведник, праведник послан ремонтировать мир. И иногда праведник рад тому, что он праведник, да, то есть, может быть, от того, что спасибо тебе, Господи, что ты не сотворил меня, как вот этот, или как вот этот. То есть праведник, когда он пытается успокоиться на своей праведности, сказать, ну, я-то уже стал праведным, мне теперь не о чем заботиться, я свою карьеру праведности сделал, тогда его начинают теребить. То есть праведнику просто не дают покоя. Если праведнику дать покой, то он перестанет быть праведником. Как любой, скажем так, чемпион. Чемпион, он как бы для того, чтобы оставаться чемпионом, должен периодически проводить схватки, бои, матчи. Шалом. Давид не полюбил Бога за царство, а был избран, потому что любил Бога. Он бы любил его и без царства. Как любить Бога, независимо от благополучия и карьеры? Здесь, наверное, как и в личной жизни, например, мы можем впасть в такую ошибку. У нас есть жена, или у жены есть муж, и женщина, или мужчина может начать делать что-то, чтобы жена его больше любила, или чтобы муж больше ее любил. Я сейчас сегодня приготовлю для мужа какие-то вкусняшки, чтобы он меня больше любил. Или подарю ему какое-нибудь что-нибудь, чтобы он больше меня любил. Или еще что-то такое. На самом деле брак – это союз двух счастливых, самодостаточных людей, которым хорошо с мужем, с женой. И мне хорошо, что жена рядом, вот такая, какая она есть. Мне не надо от нее пирожков. Мне достаточно есть то, что есть она сама. Я ее уже люблю. И точно так же и здесь человек любит Бога, это любовь не за что-то, не почему-то, а просто любовь – это понимание, рядом с чем Давид находится, к чему он оказывается причастен. Мы в книге «Дворим» читаем про любовь ко Всевышнему, что там есть три способа, собственно, три категории любви ко Всевышнему. Первая категория – люби Бога за то, что Он тебе сделал, за то, что Он тебя вывел из Египта, за то, что Он тебя спас, за то, что за что. Вторая категория – люби Бога, и тогда Он тебе благословит, и Он тебе сделает, и Он тебе даст, и так далее. За что-то, для чего-то. И третья категория – Господь наш Бог один, и люби Его. Люби Его за то, что ты часть Него, за то, что Он тебе дал позволить быть частью самого себя, за что ты Ему причастен. Как рождается у вас ребенок, вы на него смотрите, он еще ничего не сделал, он еще улыбнуться-то не умеет, уже любите его. И точно так же и со Всевышним. То есть просто понимание родства, причастности к нему уже дает чувство любви. А где родственники Давида? Ну, родственники Давида какие? Которые сыновья, так они вот тут. А которые братья, ну, вот Йоав бен Цруя, он племянник Давида. А другие родственники, не обязательно же протягивать родственников. Он же не президент Казахстана, не президент Киргизии, он президент Израиля, царь. И не везде тянет своих родственников. Как вы думаете, если бы Давид остался пастухом или воином, как его братья, он был бы тем же Давидом, что и царем, только с другими обязанностями? Ну, я думаю, как мы так гипотетически предполагаем. Всевышний создает человека для какой-то конкретной цели, для какого-то конкретного служения. Можно ли служить Всевышнему, не оказавшись на своем месте? Можно. То есть, в принципе, можно забивать гвозди микроскопом. Ну, так чисто так теоретически можно. Но от этого не будет хорошо ни гвоздям, ни микроскопу, ни хозяину микроскопа. То есть есть одно предназначение у молота, свое предназначение у микроскопа, свое предназначение у наушников, свое предназначение у динамиков и так далее. И у музыкальных инструментов у каждого есть своя партия. Поэтому Давид 100% реализуется на своем месте. Может быть, он был бы неплохим пастухом. Вполне может быть. Может быть, он был бы кем-то еще какими-то талантами он обладал, где-то можно было бы его использовать. Он мог бы быть хорошим музыкантом или поэтом. Мы бы знали его как автора псалмов, например. Или еще что-то. Но это не полная реализация. То есть человек становится собой, когда он попадает на свое место. Любого можно научить быть зубным врачом или кондитером. Не каждый будет от этого получать удовольствие. Хорошим зубным врачом, хорошим кондитером будет не каждый. То есть мы не можем взять человека и начать молиться за то, чтобы он был зубным врачом или кондитером, или еще кем-то. Нужно понять, где его место. И любой человек, любой не только Давид, хорош на своем месте. Давид в силу, так сказать, грандиозности своей фигуры, о нем была такая особая забота Всевышнего, столько всего было предустановлено для того, чтобы он стал царем, столько всего для его воспитания вложено. Но любой из нас, даже самый простой человек, на самом простом месте, как пекарь, как слесарь, как аптекарь, может реализовывать себя. Если ты на своем месте, то ты реализуешься по полной. А если тебя поставить не на свое место, то ну зачем? Вы можете представить себе, что есть куча специальностей, которые вам совершенно не подойдут и сделают вам только плохо, вам и всем окружающим. Все перечисленные в этой главе победы Давида были совершены, когда он правил уже над всем Израилем, да? Скажите, почему цдака связана с финансами? Почему цдака связана с финансами? Не только с финансами, с едой, с материальными ценностями. То есть Всевышний доверяет нам участвовать в благосостоянии людей, которые сами не могут позаботиться о своем благосостоянии. Да, то есть дать им что-то, чего люди, может быть, по общественным меркам не заслужили, для того, чтобы мы получали что-то где-то не заслужив. Да? То есть справедливость, она говорит, я тоже имею это по милости. То, что я получил, это много кровно, заработано, честно, мои деньги. Но я имею больше, чем я. Это у меня все, что есть с избытком. Я этим избытком делюсь с нищими людьми, с нуждающимися людьми. То есть защищенность по отношению к людям, которые, может быть, инвалиды, может быть, старики, может быть, малые дети, может быть, люди с ограниченными способностями и возможностями. Все это, вся эта забота, это есть цдака. Это забота, это есть цдака. Но помочь этим людям лучше всего финансами. Если можете, иногда, как вести, вот здесь было сообщество людей, вот недавно умер руководитель сообщества людей в Израиле, которые объединялись с желанием пожертвовать почку незнакомому человеку. То есть здоровый человек решает неожиданно стать донором почки, неизвестно вообще кому, такой уровень милости. Таких было 400 человек, кто пожертвовал. Да? Это не финансы, это вот плоть от плоти наша. Попробуй, да? Там деньги дать легко, и попробуй почку отдать, которых у тебя только две, и так далее. Но тоже понимание цдаки. Поэтому скажу так, что финансы – это самый, так сказать, простой уровень, самый простой уровень цдаки. Поясню, финансы и праведник вроде несовместимы. Почему? То есть, почему праведник обязательно должен быть нищим. То есть откуда такая установка? И праведник должен бояться денег. Да, действительно, в использовании денег есть много опасностей, да, но это не значит, что мы скажем, с какой суммой, начиная с какой суммы, несовместимо с праведностью. Да, то есть мы начнем так ограничивать, мы дойдем до того, что мы заставим людей камни кушать. Может ли праведник кушать мороженое? Давайте скажем так. Это же излишек, там сахар там, и так далее. Как он может кушать мороженое, когда в Африке есть дети, у которых корочки хлеба нет? Мы так можем до продираться? Нет. Праведник – это человек, который праведен во всем, а праведное общество – это общество, которое праведно умеет управлять, в том числе своими финансами, своими ресурсами. Праведник совместим и со здоровьем, и с финансами. Другое дело, что он не зацикливается на финансах. Праведник – это не бизнес-проект. Но те деньги, которые у него есть, он использует. То влияние, которое у него есть на использование другими денег, тоже использует. Сам он может быть при этом абсолютно небогатым человеком, но, скажем, вот Любавичевский Рэбе последний, Менахем Мендельштейн, несколько десятков лет не покупал себе новую шляпу. Не потому, что у него не было денег. И достаточно было ему только намекнуть, ему бы дали новую шляпу, подарили бы. Куча народу купила бы, ему просто было не надо. То есть праведник независим от денег, это не значит, что он их не имеет. Вы сказали, что у Бога есть план к человеку, так как насчет свободы выбора. Что бы ты ни делал, Бог все равно сделает, как Бог хочет. Да нет, не обязательно. Есть, наверное, люди, у которых глобально нету свободы выбора. Но Бог дал вам определенные таланты. Давайте начнем с самого маленького. Вы пробуете, например, брокколи или бразильскую капусту. И вам она не понравилась. Вопрос, это вы решили, что она вам не понравилась? Или она вам не понравилась сама по себе? Это же не вопрос выбора. Вот не можете есть, вот невкусно вам. Это же, как сказать, не ваш выбор. То, что вы, скажем, по своему телосложению можете подходить для баскетбола или для метания молота или для художественной гимнастики. Это тоже не ваш выбор. И пол не ваш выбор, и много чего еще. Ваши данные, они и рождают ваши желания в чистом, в правильном виде. Вы сами последуете за тем, что Всевышний для вас уготовил. Другое дело, что можете выпасть из этого плана и не соответствовать своему предназначению. Отойти от своего предназначения, быть не на своем месте, заниматься всю жизнь нелюбимым, нежеланным делом. Куча людей занимается нелюбимым, нежеланным делом, чего Творец для них не предусмотрел. Вот. То есть это свобода выбора. Да, у вас есть предназначение, у вас есть куча талантов. Может, у вас есть талант скрипача или флейтиста, но вы не играете на скрипке и на флейте, потому что лень, или потому что не сложилось, или еще почему-то. Но это зависит от вас, а Всевышний дает таланты закладывать что-то и видит какую-то роль, которую можете вы сыграть, реализовавшись по полной. То, что вы хороший скрипач, не значит, что вы не можете шаверму продавать или, там, например, в прачечной работать. Можете, просто это будет не ваше место, и полностью вы не реализуетесь. Наши финансы – это же эквивалент наших сил, стараний, а не просто монеты и купюры. Счет ведь не имеет смысла без цели. Финансы – это то, что мы можем превратить во что-то другое. То есть, если вам скажут, Сергей, вот вам 10 миллиардов долларов, только не тратьте. Вот у вас они будут, но только тратить вы их не можете. Или вы получите 10 миллиардов долларов, мы с ними вас отправим на Луну. Они вам там не нужны. То есть, финансы – это то, что можно превратить в какие-то осязаемые предметы. Сами по себе деньги, сами по себе бумажки, доллары, монетки, они ничего не значат. Они то, во что они могут превратиться. Во взглядах злодея они могут превратиться во что-то одно, может, там, гольбище, корбище, пойбище, тойбище, стойбище и так далее. Для праведника, может быть, школу построить, синагогу построить, построить дом учения какой-то, раздать людям изучающим, людям несущим повесть. Вот как бы то же самое использование денег. То есть как, так же, как и свои личные силы, свою жизнь, свое время мы вкладываем в то, что мы хотим. В синагоге есть ящичек, надпись «Дзака». Вот почему? Вот поэтому же и, да? То есть это «Дзака» – это то, чем мы хотим поделиться с тем, у кого нету. Шалом, как понять, праведник едва спасается? Ну, каждый человек в мире, наверное, так искушается, соблазняется, подвергается испытаниям по своему уровню. И это всегда на грани, то есть на грани, то есть если человек, скажем, хочет развиваться, то он выбирает себе задачи, которые для него сложны. То есть, в принципе, можно покупать учебники математики за 5 класс и решать их бесконечно. Можно поставить шахматную программу на уровень ребенка и выигрывать у нее в шахмат. Но можно расти, то есть, набираясь опыта, ставя перед собой все более и более сложные задачи. И праведник едва спасается, это значит, что для любого человека, как бы праведным его мы не считали, могут стать какие-то задачи, которые для него чрезвычайно сложны, с которыми он едва-едва справляется. То есть, ну, не все ему легко дается. Праведник не идет по жизни смеясь, а у него есть его задача на его уровне, которые для него сложны, для нас они, может быть, и немыслимы даже. Да, то есть мы можем, даже не можем представлять себе, что он делает. И тем не менее, он до старости своих лет упражняется в своей праведности для того, чтобы, вот, так скажем, тут слово спасается. Как понять, весь Израиль спасется? Весь Израиль как сообщество, как Израиль, он спасется. Это не гарантия каждому на спасение. Израиль, как проект обетования Всевышнего, он в целом будет спасен и сохранен, этот корабль доплывет. Вот. Вроде бы вопросов больше нет. Ну что, завтра с Божьей помощью продолжим. Будем учить 9 главу. Всем еще раз хорошей недели, благословений и шалом.